Я поднялся и промычал что-то. Я, мол, сделаю все возможное, если попаду туда. И все аплодировали, как бешеные. Они вели себя так, как будто я прочитал им геттисбергскую речь. Понимаешь, о чем я? Геттисбергская речь, знаменитая своей краткостью речь, произнесенная президентом США Авраамом Линкольном при открытии мемориального кладбища солдат, павших в сражении при Геттисберге, 1863, одном из важнейших сражений гражданской войны Севера и Юга. «Понимаю», — сказал МакВрайс и засмеялся, но глаза его не смеялись. Неожиданно сзади грохнули карабины. Гаррити конвульсивно дернулся, и его ноги почти приросли к асфальту. Каким-то образом ему удалось не остановиться. «Слепой инстинкт», — подумал он. «Что будет в следующий раз?»
«Сукины дети», — тихо проговорил МакВрайс. «Это Джо».
«Сколько времени?» — спросил Гаррити. Но прежде чем МакВрайс успел ответить, он вспомнил, что у него самого на руке часы. 2:38. Мысль о двух секундах гири висела за спиной.
«Тебя никто не пытался отговорить?» — спросил МакВрайс.
Они далеко оторвались от остальных. Гарольд Куинс шагал больше, чем в 100 ярдах позади. Для контроля за ними взвод отрядил солдата. Гаррити порадовался, что за ними следит не тот блондин.
«Никто не пытался уговорить тебя воспользоваться правом на отказ 31 апреля?»
«Сначала никто. И мама, и Джен, и доктор Паттерсон. Это лучший друг мамы. Они уже 5 лет вместе. Все сначала были довольны. Они гордились мной. Ведь по всей стране тесты сдают очень многие мальчишки старше 12 лет, а успешно проходит из них 1 из 50. Все равно остается несколько тысяч кандидатов, и тогда составляется 2 списка — 100 идущих и 100 запасных. И повлиять на выбор невозможно, сам знаешь.
«Они вытягивают фамилии из барабана наугад. По телевизору смотрится потрясающе».
Голос МакВрайса слегка дрогнул. «Да. Главный вытаскивает из барабана 200 фамилий. Но они объявляют только фамилии. И ты не знаешь, попал ты в основную группу или в запасную.
И они тебя не извещают до дня последнего отказа», — подхватил МакВрайс.
Говорил он так, как будто от дня последнего отказа их отделяло не 4 суток, а, по крайней мере, 10 лет.
«Да, они любят поддерживать напряжение».
Кто-то из зрителей выпустил в воздух целую флотилию красных, синих, зеленых, желтых воздушных шаров, и они уплыли в небо широкой дугой. Легкий южный ветер подхватил их и медленно понес прочь.
«Да, видимо, так», — сказал Гаррити.
«Мы смотрели телевизор в тот день, когда главный вытягивал фамилии. Я был 73-м. Я буквально упал со стула, не мог поверить». «Верно», — согласился МакВрайс. «Такое не может произойти с тобой. Такие вещи всегда случаются с кем-то другим».
«Ну да, чувство именно такое. Вот тогда все стали на меня наседать. Не то, что после 15-го числа. Там был банкет, речи и бла-бла-бла. Джен...» Он замолчал. «А почему бы и нет? Все остальное он рассказал. Неважно. К концу прогулки один из них обязательно будет мертв, а, возможно, и оба. Джен сказала, что пойдет со мной на край света, когда угодно, куда угодно, если только я воспользуюсь правом 31 апреля. Я сказал, что в этом случае покажусь себе предателем и трусом. Она разъярилась и заявила, что лучше так, чем умирать. Потом она долго плакала, умоляла». Гаррити посмотрел в глаза МакВрайсу. «Не знаю. Если бы она попросила меня о чем угодно, кроме этого, я бы попытался исполнить ее желание. Но это... Я не мог. У меня как будто камень в горле застрял. Через какое-то время она осознала, что я не в состоянии сказать «Да, хорошо, я набираю 800». Мне кажется, она начала понимать. Может быть, понимать так же, как я сам. Хотя, Бог свидетель, я понимал не так уж и хорошо. Потом подключился доктор Паттерсон. Он диагност, и у него до отвращения логический ум. Он сказал: «Послушай, Рэй, если мы возьмем и основной, и запасной составы, то твои шансы выжить 50 к 1. Пожалей мать, Рэй». Я был вежлив, сколько мог, но в конце концов сказал ему, чтобы он отвязался. Сказал, что его шансы жениться на моей матери не выше, но я никогда не замечал, чтобы это заставляло его отступиться. Гаррити пальцами расчесал густые соломенные волосы. Он позабыл о 2 секундах. Знаешь, он не рассердился. Он впал в неистовство и принялся проповедовать. Он говорил, что если я желаю разбить материнское сердце, что ж, могу идти. Он говорил, что я бесчувственный древесный жук. Да, по-моему, так он и сказал, бесчувственный, как древесный жук. Может, в его семье была такая присказка, не знаю. Он спросил, нравится ли мне играть чувствами матери и прелестной Джейнис. Тогда я представил ему свои неоспоримые аргументы. «О, как интересно!» — улыбаясь, сказал Макфрайс. «Какие же?» Сказал, что если он немедленно не отвяжется, я ему врежу. «А что твоя мама?» Она вообще говорила мало. Думаю, не могла в это поверить. И она думала о том, что я получу, если выиграю. Мне кажется, мысль про приз «все, что пожелаешь до конца жизни» ослепила ее. У меня был брат, Джефф. Он умер от воспаления легких, когда ему было 6 лет, и, как ни жестоко это звучит, не знаю, как бы мы выкручивались, если бы он выжил. И еще она считала, что я смогу отказаться, если окажусь в основном составе. «Главный, хороший человек», — так она говорила. «Я уверена», — говорила она, — «что он позволит тебе не участвовать, если поймет наши обстоятельства». Но за попытку избежать участия в долгой прогулке наказание такое же, как и за дурные отзывы о ней. Взводы. А потом мне позвонили и сообщили, что я один из идущих. Я попал в основной состав.
Я нет.
Правда?
Правда.
Правом 31 апреля воспользовались 12 основных. Я был 12-м запасным. Мне сообщили 4 дня назад после 11 вечера.
О, Боже! Неужели?
Угу. Накануне.
А ты не расстроился?
Макфрайс молча пожал плечами. Гаррити посмотрел на часы. 3:02. Наверное, все будет нормально. Чудесный прохладный весенний день. Солнце начинало клониться к закату, и удлинившаяся тень Гаррити приобрела несколько более уверенный вид. С ногой все было в порядке.
«Ты по-прежнему думаешь, что мог бы просто сесть?» — спросил он Макфрайса.
«Ты ведь пережил большинство. 61-го.
Я считаю, неважно, скольких мы с тобой пережили. Рано или поздно приходит время, когда воля попросту сходит на нет. И что ты думаешь, уже не имеет значения, понимаешь? Я когда-то много времени уделял рисованию маслом. И не так уж плохо мазал. А потом бац! И не то, чтобы я растерял умение, просто прекратил. Не чувствовал, что продолжать необходимо. Лег спать с любовью к живописи, а проснулся. Куда что делось?»
«Не думаю, что выживание можно сравнить с хобби».
«Не могу сказать. Как прикажешь воспринимать ныряльщиков?
или охотников на крупную дичь, или альпинистов, или даже какого-нибудь рабочего с фабрики, который считает, что хорошо провел субботний вечер только в том случае, если как следует подрался,